Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 22 мая, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Российские войска продвинулись в Часовьяре, сообщил проект Deep State в ночь на 22 мая. Судя по карте, агрессор занял восточную окраину микрорайона Канал и продвинулся вдоль улицы Зеленая. Это участок у административной границы города. Аналитики Американского института изучения войны считают, что Россия воспользовалась операцией на севере Харьковщины, чтобы активизировать наступление на Часовьяр. В отчете за 22 мая институт отмечает, что темпы продвижения армии РФ на направлении Волчанск и Липцы замедлилось после первых дней быстрого тактического продвижения. Активность агрессора по захвату Часовьяра, напротив, только усилилась, говорится в отчете. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что главной целью российского наступления на севере Харьковской области действительно было отвлечь ВСУ от театра боевых действий на Донбассе. Кроме того, Институт изучения войны подтвердил продвижение армии РФ в южной и центральной частях Клещеевки. Это село на юго-восток от Часовьяра. В отчете пишут, что ранее российские источники заявляли о полной оккупации этого населенного пункта, но аналитики не нашли подтверждения этому. По данным института, украинские военные все еще контролируют господствующую высоту на этом населенном пункте. Самым горячим же остается Покровское направление. По данным украинского генштаба, именно на этот участок приходится наибольшее количество боевых столкновений. За прошлые сутки агрессор 37 раз пытался прорвать оборону ВСУ. На этом направлении, как сообщает проект Deep State, армия РФ продвинулась у Сокола, Нетайлова и Соловьева. Так что сегодня в студии мы поговорим, чем грозит ВСУ захват Часовьяра и Клещеевки, ну и также удалось ли РФ с помощью операции на Харьковщине от Донбасса. Еще также сегодня мы покажем первую украинскую атаку морскими дронами с РСЗО «Град» на борту. Ну и сегодня у нас в гостях будет Денис Попович, военный обозреватель, Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, и Егор Логинов, журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Да, это лучший способ, как вы можете сказать нам спасибо. Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке силы обороны, по данным генштаба, отбили штурм возле Выемки. Активнее штурмовали в направлении Часовьяра. Deep State говорит о продвижении агрессора здесь. Генеральный штаб сообщает, что бои продолжаются в Ивановском и возле Часовьяра. На южном фланге Бахмута атакована Клещеевка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке генштаб констатирует некоторое снижение активности россиян. Deep State говорит о прогрессе противника возле Очеретина, Сокола, Нетайлова и Соловьева. На Маринском участке за прошлые сутки отбиты атаки под Красногоровкой и Новомихайловкой. Идет бой под Константиновкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атаки РФ были направлены на Синьковку и Берестово. На Лиманском, на Невское и Макеевку. На юге Донецкой области войска РФ пробовали идти вперед под Старомайорским и Урожай. Волчанск, Липцк, Харьковская область. По данным генштаба, российские войска атаковали Липцк. Успеха не имели.
Так выглядят российские удары реактивной артиллерии по Часовьяру. Видео опубликовала ударная группа «Черный лебедь» 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, которая работает на этом направлении. Военные напоминают, что в городе до сих пор остаются гражданские, и добавляют, что российских войск в Часовьяру сейчас нет. Но за последние сутки они предприняли 5 попыток прорыва в разной интенсивности. Успехов не достигли. А вчера FPV-дрон войск РФ атаковал в Волчанске полицейскую машину, когда сотрудники полиции ехали эвакуировать местных жителей. Как сообщает начальник управления полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, полицейский, который находился в машине, получил контузию. Но людей, которые ждали эвакуацию, все же удалось вывести. По данным Харьковской областной власти, в Волчанске остаются сейчас около 200 жителей. Из города и в целом с севера Харьковской области круглосуточно продолжается эвакуация. Ну, а мы обсудим нынешнюю ситуацию на фронте с моим коллегой Егором Логиным. Он сейчас рядом со мной в студии. Егор, привет.
Привет.
У тебя вышло несколько материалов с фронтов, среди них и Покровское направление, которое сейчас называют одним из самых таких горячих, самых трудным. Там мы видим, что россияне продолжают удерживать клин у Очеретина. Из него вот и пытаются атаковать в разные стороны. Ты сам-то понял, какая их цель на этом направлении? Потому что изначально говорилось и что они пытаются пойти на трассу Покровск-Константиновка и окружить Торецк. Как ты считаешь, какая сейчас там цель?
Ну, мне кажется, что это такая комплексная задача. На самом деле ничего нового не происходит, ничего нового армия РФ вообще по линии фронта не придумала, в том числе на Покровском направлении. Они пробуют, щупают оборону ЗСУ, и там, где получится ее продавить, там, где получается как бы пройти вперед, да, там они и пытаются развить этот успех. Что касается Очеретиного, вот село Новоалександровка, которое находится между Очеретиным и трассой Константиновка-Покровск, мы там были, на, вот, когда крайний раз были в командировке на Донбасс, там уже тогда все так очень сильно гремело, активно работала артиллерия, реактивные системы залпового огня и так далее. То есть проблема в том, что эта трасса фактически уже сейчас простреливается, до нее достает российская артиллерия, до нее достает грады. Если они продвинутся на расстояние там, до 5 километров к этой трассе, то она будет еще и птуриться, то есть контролироваться противотанковыми управляемыми ракетами, и тогда это уже будет очень серьезная проблема, потому что артиллерия и РСЗО бьют, там, грубо говоря, рандомно, да, а вот ПТУР уже может уничтожить движущиеся цели, то есть автомобили, технику и так далее и тому подобное. Насколько я знаю, на данный момент там сейчас ситуация стабилизировалась, насколько это, как это долго продлится, не знаю. Но да, в первую очередь, наверное, это вот перерезать трассу, то есть логистику перерубить, очень важный такой логистический узел, да, между Константиновкой и Покровском. Я не знаю, насколько там, вряд ли сейчас речь идет об окружении самого Покровска. Но вот мне кажется, что первоочередная цель вот этой атаки, это как раз перебить логистические цепочки и между условно севером и югом Донецкой области.
А сейчас ты сказал, что стабилизировалась-то более-менее ситуация, а с чем ты это связываешь?
Насколько я знаю, насколько я могу судить, да, там вот как раз возле трассы есть господствующая высота, вот, на которой закрепились украинские войска. И пока что они успешно отражают атаки. И да, дело в том, что даже дело не столько в самих атаках, сколько в оперативной паузе, которую сейчас взяли войска РФ на этом направлении, потому что они тоже выдыхаются. И несмотря на то, что нам кажется иногда, что они просто, у них нескончаемый поток и нескончаемые силы людей, техники, на самом деле это не так. И учитывая, что сейчас они вынуждены наступать одновременно, пытаются наступать на нескольких направлениях, растягивая свои силы и свои резервы в том числе, соответственно, на том направлении они пока что, ну вот если мы говорим о сегодняшнем дне, да, потому что все очень динамично меняется, они выдохлись, насколько я знаю. И пока что активных таких серьезных действий атакующих не предпринимают.
А что говорят украинские военные на позициях, с которыми ты общался? Уже начала приходить помощь американская или нет? Чувствуется уже как-то?
Да, чувствуется. Просто этот процесс, он же очень растянут во времени, да, невозможно сразу, да, условно, на одну какую-то позицию артиллерии в посадку привести там 500 снарядов, там 1000 снарядов, да, сразу. Я имею в виду западных калибра, там, 155 миллиметров. Но на данный момент, да, если раньше до вот утверждения помощи и западной, и американской, можно было там, условно, у одного отделения там было 5-10-15 снарядов могли выстрелить в день, ну, в зависимости от интенсивности атак. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. И хотя все равно этих снарядов не хватает в том количестве, чтобы сдерживать массированные, постоянные, круглосуточные атаки российской пехоты.
Ты также работал и на Лиманском направлении. Мы там видим, что активность российских военных, она такая эпизодическая. То какое-то затишье, то наоборот есть продвижение. Например, вот у Тернов было продвижение недавно. Почему, как ты считаешь, не держат одинаковый темп? Это связано с тем, как ты уже сказал, что они выдыхаются? Или какая-то еще
абсолютно
причина?
Абсолютно верно. У российской армии просто нету достаточного количества резервов такого, там, допустим, калибра дивизия-корпус, да, для того, чтобы с одинаковой интенсивностью атаковать по всей линии фронта. Даже на Волчанском, возле Волчанска, да, на севере Харьковской области, где, казалось бы, вот они идут в массированное наступление, им уже не хватает, они уже задействуют резервы, в том числе десантно-штурмовые войска, которые там используются часто для тушения пожаров, да, когда уже, ну, это я говорю в кавычках, конечно, да, когда не получается по-другому прорвать оборону, вот, поэтому сейчас даже вот там уже не хватает сил для того, чтобы вести наступление такими темпами, как это было первые два дня, да, когда, мы помним, там до 6-8 километров был прорыв, вот, то есть уже даже сейчас они там остановлены. Что уже говорить о том, что им нужно атаковать одновременно и на Покровском направлении, там, на Часовьяр и так далее. Просто не хватает сил и резервов, и техники, и людей для того, чтобы с одинаковой интенсивностью атаковать на всех направлениях. В том числе, ну, мне кажется, что именно с этим связано то, что они там вот просто выдохлись.
Давай тогда и про Бахмут поговорим, в частности, о Часовьяре. Видим, что имели прогресс там российские военные в прошлые сутки. Зашли они на территорию микрорайона Канал, который находится на восточной окраине самого Часовьяра. Как бы ты сейчас охарактеризировал угрозы для самого города, оккупации ее? Мы видим, вот буквально только что смотрели картинку обстрелов Часовьяра с РСЗО, но я так понимаю, что все равно главное упор идет на ФАБы. В общем, какая вот угроза для Часовьяра сейчас, как бы ты ее охарактеризовал?
Ну, на самом деле, вот канал вот этот, да, который разделяет сам Часовьяр на две части, он был, по сути, такой природной преградой, которая очень серьезно мешала армии РФ продвигаться внутрь, вглубь города. Вот. Если сейчас, вот, как я так понимаю, это уже восточная часть города за каналом, то сейчас, конечно, будет очень тяжело сдерживать дальнейшее продвижение российских войск в самом городе, потому что ввязываться в уличные бои, как показывает практика того же Бахмута, это очень тяжело, и это большие риски, большие потери, которых украинская армия себе сейчас не может позволить, если мы сравниваем с российской, да, которая там все равно сколько пехоты ляжет в том же Часовом Яру. Вот, поэтому, конечно, ситуация, мне кажется, что, ну, она там не критическая, но тяжелая. И тут все надежды только на то, что украинская армия имеет достаточно ресурсов и сил для того, чтобы остановить это продвижение внутрь города, внутри самого города, в застройку.
Последний вопрос, если ты позволишь. Ты углублялся также в проблему дрона в армии. Аж ты нам сможешь ответить, почему так трудно от них защищать ценную украинскую технику? Может, объяснишь, почему не удается перекрыть Орланом, который является самым распространенным дроном, вот дорогу в украинские тылы?
Ну, тут, чтобы не вдаваться в тяжелые технические подробности, да, там очень конкретно, просто скажу, что армия РФ еще в прошлом году анонсировала на своих там выставках военных и так далее создание системы, которая позволит дронам, в первую очередь, конечно же, Орланам, ну а также Зала и Суперкам залетать на 40-50 километров вглубь украинской обороны. Это абсолютно такой дедовской способ, да, то есть если раньше, сейчас у нас все основано на GPS-навигации, и дроны летят по GPS-навигации, и по этой же GPS-навигации их находят системы радиоэлектронной борьбы, радиоразведка, и, соответственно, сбивают, либо осадят, либо мешают им выполнять свою работу, то сейчас вот эти вот российская армия установила так называемый радиомаячок на этом дроне и еще два радиомаячка, которые являются для него как бы вот таким вот маячком, да, флажком, который позволяет этому дрону по этим же радиомаячкам после выполнения задачи вернуться на исходную позицию, то есть он видит эти два маячка, куда ему надо вернуться, но самое главное, что этот дрон пересекает линию соприкосновения в режиме радиотишины, так называемой, то есть его там абсолютно отключены все подключен GPS, и его не видят ни наша радиоразведка, ни средства радиоэлектронной борьбы. И он, вот он залетел, пролетел 40 километров или там 30 вглубь украинской обороны, и там он уже включил GPS-навигацию, по которой его находят, он спокойно себе там летает, потому что все средства нашей РЭБ, 90%, они находятся вблизи линии фронта, что логично, 10-20 километров, а там их просто не хватает для того, чтобы перекрыть работу того же самого «Орлана». И вот он летает себе, выполняет свою задачу, ищет цели, корректирует огонь в режиме онлайн, потом опять выключается и летит маячками назад. То есть как с этим бороться, это очень серьезная глобальная проблема, которую, к сожалению, проигнорировали военные, так скажем, военные структуры, там, которые за это отвечают, да, хотя об этом кричали люди, понимающие, знающие еще год назад о том, что это проблема, это будет колоссальная проблема. В итоге мы видим уничтожение системы «Хаймарс», мы видим обстрелы наших аэродромов возле Днепра практически, там, да, удары по нашим вертолетам, которые сидят, находятся в 50 километрах от линии фронта и так далее, и тому подобное. То есть, скорее всего, эти дроны нужно будет сбивать просто вручную с какими-то вот средствами, там, я не знаю, типа «Гепард» и так далее, и тому подобное. Пока что это очень серьезная проблема, которая решения не имеет, насколько я знаю. И сейчас всячески пытаются, ищут способ, ищут противодействие. Вот эта вечная борьба меча и щита. Вот. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы узнаем, что все-таки какое-то средство против такой тактики нашли.
Будем тогда следить дальше за этой ситуацией. Спасибо, Егор. Со мной был Егор Логинов, журналист Донбасса Реалии. Ну, а мы движемся дальше. Украинская сторона не называет количество пропавших без вести военных, так как это может дать противнику информацию о потерях. Это подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил, что Украина потеряла около 30 тысяч военных погибшими. А вот сколько числится пропавшими, называть нельзя. Донбасс Реалии почти каждый день получает письма от людей, которые ищут своих родственников. У нас есть инструкция, по каким контактам нужно обращаться в таком случае. Мы оставим ссылку на этот материал в описании к этому видео. Потому что в Украине этот контакт не один. И сразу несколько органов занимаются розысками. Анастасия Ветряк, жена пропавшего без вести военного. Весной 2022 года он выполнял боевое задание. Ее муж и еще 35 сослуживцев пропали под Бахмутом. С тех пор Анастасия и другие родственники бойцов борются за их возвращение.
Я дружина зниклого безвісті військовослужбовця 9-го окремого стрілецького батальйону військової частини А-70-93 Вітряка Ярослава Сергійовича. Мій чоловік зник безвісті 25 березня 2023 року. У нас було щасливе життя, нічого би не турбувало. Казалось, що нічого не може уже заважати, тільки жити, насолоджуватися життям і все. Але війна поклала інші плани на наше життя. 22 серпня він мужньо пішов боронити свою країну, свою сім'ю, свою родину. Проходив навчання в Гайсині. Далі 24 вересня 22 року був переведений до 9-го окремого стрілецького батальйону у Херсонський, на Херсонський напрямок. 20 березня увесь батальйон було переведено на Бахмут. Там були запеклі бої за місто. Двадцять третього числа він до мене відзвонився. Він вийшов з першого бою. Ну було дуже важко. Я тільки в телефон плакала і не могла нічого більше сказати. Але він каже: я живий, все добре. Я вийшов, я живий. Це саме головне, що тобі потрібно знати. Але 24 числа, 24 березня, зателефонував рано і сказав, що потрібно йти на підкріплення, бо там дуже зараз пекельно, дуже запеклі бої, і хлопцям треба підтримка, треба підкріплення. І уже з того часу не виходив на зв'язок. Вже 24-го ввечері я вже телефонувала до командування, мені цілий день була тривога, я цілий день не могла заспокоїтись. От відчувала, що щось не то, щось не так. Я телефонувала, мені командир сказав: зараз дуже хлопцям важко, але вони тримаються як можуть. Але не буду брехати, ситуація важка. Важкий бій. Бій з Вагнером, бій за кожну вулицю, за кожен будинок, навіть за поверх будинку. І мій чоловік і його побратими зниклі безвісті 25 березня 2023 року у місті Бахмуте. 35 мужніх, сильних героїв, які захищали свою країну, свою сім'ю, свої родини. Ми знаємо, що там була можливість полону, ми знаємо, що там Вагнера брали в полон. Але куди вони передали наших рідних, ми не знаємо. Наскільки нам відомо, що коли Вагнера вже виходили, вони усіх своїх полонених віддали до Російської Федерації, до ЛНР, ДЛНР, але з російської сторони немає жодного підтвердження. Люди це не пили, і вони не можуть розчинитися в повітрі. Тоді ми почали пошуки, ми з рідними об'єдналися, ми знайшли один одного в мережах, ми почали думати, що ми можемо зробити, що ми можемо, як ми можемо шукати, дізнаватися інформацію у хлопців, які вийшли з бою, у військову частину дзвонили. Але військова частина не надавала жодної інформації до сьогоднішнього дня про безвісті зниклих 9-го окремого стрілецького батальйону. Також ми неодноразово їздимо в Київ на мітинги. Ми хочемо донести до суспільства, до влади, що безвісті зниклі – це не забуті, і безвісті зниклі мають бути вдома. Я звернулася СБУ, координаційний штаб, до Уповноваженого з Верховної Ради Дмитра Лубінця. Також Міжнародний комітет Червоного Хреста, ГУР, надали списки, надали інформацію, надали відео з дронів, але поки що відповідь тільки тиша. Російська Федерація не надає жодної інформації, вони кажуть, що вони подають на Російську Федерацію, але звідти немає ніякої відповіді, ніякого підтвердження за 35 зниклих безвісті, взагалі немає ніякої інформації. Ми також звернулися і в робочу групу ООН. Нещодавно ми їздили в Варшаву. 10 травня ми відвідали Варшаву з рідними 9-го окремого стрілецького батальйону і просили допомоги в пошуках. Ми надали їм списки. Чекаємо від них дій, чекаємо результату, але поки що тиша і невідомість. Уже більше року ми живемо в невідомості і очікуванні. Кожного ранку просинаєшся з думкою, де він, що з ним, що я можу ще зробити. Може, якщо немає інформації, може це я винна, може я щось не зробила, може я ще кудись не пішла, може я ще кудись не подала. Кожен день у цих чатах, групах, там де всі рідні, у всіх зниклих безвісти, полонених, шукаєш інформацію, шукаєш куди ще подати, куди ще звернутися. Я поплачу, я подивлюсь фото, я порозмовляю, я пишу кожен день смски йому. Ну, так, я надіюся і дуже надіюся, що він прийде і прочитає всі повідомлення, які я йому писала з першого дня ж зникнення. І дуже на це сподіваюся. Але, знаєте, оця віра всередині, віра і надія, що я знаю, що мій чоловік живий, і він обов'язково повернеться, і я маю боротися і робити все для того, щоб його повернути. От цим тільки, цією вірою і надією тільки живу, і от це мені придає сили. І ми хочемо донести, щоб наших рідних не забували, щоб наших рідних шукали, навіть донести до суспільства, що зниклі безвісті, полонені, вони не забуті, їх треба пам'ятати, шукати кожного з них і боротися за них. І донести до всіх, що це потрібно не тільки для нас, сімей, а для всієї країни, для всього суспільства. Адже наші рідні боролись за кожного з нас. І ми маємо боротись за них.
Морской дрон СБУ «Морской малыш» обстрелял оккупантов на Кинбургской косе, где они держат плацдарм. Видео опубликовала Служба безопасности Украины. Там сообщили, что эти морские дроны теперь оснащены реактивными системами залпового огня «Град» на борту. То есть лодка теперь выполняет функции реактивной артиллерии. И, соответственно, этот удар по Кинбурге – это было испытание вот этой вот системе. С нами на связи Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, прежде всего, давайте, наверное, обсудим ситуацию на фронте. Российские войска продвинулись в Часовьяре, об этом сообщил проект Deep State в ночь на 22 мая. Судя по карте, агрессор занял восточную окраину города, это фактически уже административные границы Часовьяра, а также продвинулся вдоль улицы Зеленая. И вот аналитики Американского института изучения войны говорят, что Россия воспользовалась операцией на севере Харьковщины для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ от театра боевых действий на Донбассе. И вот теперь постепенно пытается опять захватить Часовьяр. Как вы думаете, давайте вот проведем параллели между ситуацией на Харьковщине, где сейчас мы видим определенное затишье, и ситуацией на Донбассе, в том числе как раз и под Часовьяром. Как вы считаете, действительно удалось ли РФ отвлечь внимание ВСУ от Донбасса?
Я не согласен с утверждением Института изучения войны о том, что отвлекли внимание от Донбасса. Не отвлекли. Просто ситуация под Часовьяром была такова, что просто в огромном количестве поперли на Часовьяр. Ну, слово «поперли» лучше всего, на самом деле, отображает ситуацию, которая там была ночью и утром. И удалось продвинуться на определенных участках благодаря численному преимуществу. Но они же там постоянно так атакуют. Они постоянно пытаются давить массы. Там используют различные тактики малых групп, больших танковых колонн. Там вот сейчас мы видим, в частности, вот на видео, один из вариантов подобного рода наступления, например, да, то есть подрыв танковой колонны, уничтожение ее. Механизированная колонна, да, то есть правильно будет сказать. И, соответственно, сегодня был один из таких случаев. То есть, да, противник, наступая на Харьковскую область, он предполагал, что мы будем оттягивать свои резервы для того, чтобы его остановить. Однако я, честно говоря, тоже вот не понимаю, на чем базировались его предположения, что мы будем оттягивать резервы именно с восточных участков фронта. То есть совершенно было не обязательно делать.
Если поэтому... Да, продолжайте.
Да-да, нет, в принципе, основную мысль я уже выразил.
Вот если вы не согласны с тем, что главная цель армии РФ была отвлечь ВСУ от Донбасса, а в чем тогда состояла цель вот этой операции на севере Харьковщины? Понятно, она еще не завершена, но если можно уже подводить какие-то итоги, как вы это видите, для чего это было?
Нет, я не говорил о том, что я не согласен с тем, что операция на севере Харьковщины не была направлена на то, чтобы отвлечь наши войска от других участков фронта, я этого не говорил. Я говорил, что я не согласен с выводами суда изучения войны, что удалось сделать. То есть это несколько разные вещи. А так и действительно о том, что операция на Харьковщине, на севере Харьковской области была направлена на то, чтобы отвлечь наши силы с других участков фронта. Единственное, чего я не понимаю, на чем базировалось предположение или уверенность, что мы будем оттягивать силы войска именно с восточного участка фронта. Вот в чем заключались, скажем так, мои сомнения. А то, что они собирались создать там точку соприкосновения, да, то есть новый фокус боевых действий, то это совершенно точно. Они там собирались именно эти задачи выполнить. Отвлечь наши войска для того, чтобы там где-то пытаться продвигаться.
Понятно, спасибо, что поправили. А учитывая вот нынешнюю ситуацию в Часовьяре, насколько высокой является угроза оккупации самого города, полностью захвата его?
Я бы не делал бы сейчас преждевременных выводов, потому что ситуация динамичная. Потеряли пару позиций, ну и, собственно говоря, потом их вернули. Давайте пока воздержимся от выводов по поводу ситуации в Часовьяре.
Пишет Reuters, что начали уже поступать боеприпасы для ВСУ, и видим, что действительно больших продвижений сейчас на севере Харьковщины нету за последние дни. Тот же Волчанск пока что не удается полностью захватить армии РФ город. И если еще на той неделе мы активно обсуждали возможность прорыва еще армии РФ на Черниговщине, на Сумщине, насколько сейчас актуален этот вопрос? Существует ли еще угроза наступления на еще вот этих фронтах, и есть ли силы у армии РФ открывать вот еще одно наступление на других участках фронта, в том числе на Харьковщине или же на Сумщине?
На Черниговщине не вижу пока перспективы для открытия второго фронта, скажем так, да, или третьего, как угодно можно назвать. По Сумщине вот такая угроза присутствует. И об этом уже неоднократно заявлялось. Однако сейчас есть информация о том, что для того, чтобы поддерживать наступление на Харьковщине, они снимают войска, в том числе и Сумской области. Но не Сумской области, я имею в виду Сумского направления. Да, там, где они собирались наступать. То есть даже таким образом они поступают. То есть они пытаются перебрасывать подкрепление на Харьковскую область, чтобы там поддерживать темпы наступления. Угу. Чтобы как-то вот заявить себя, обосновать, зачем они туда вообще полезли, да, то есть уже влезли, нужно как бы
Прерывается у нас, похоже, связь с Денисом. Пытаемся сейчас восстановить ее. Ну, бывают вот такие технические неполадки. Сейчас редакторы попытаются перенабрать Дениса. Я же напомню зрителям вам, что вы можете писать нам и звоните по номеру, который вы видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Напомню, что сейчас мы разговариваем с Денисом Поповичем, военным обозревателем. Обсуждаем мы ситуацию на фронте. Говорят мне уже редакторы, что Денис с нами. Денис, как слышно? Денис, вы с нами или нет?
Я с вами, прошу прощения. Что-то
Да, продолжайте, пожалуйста. Мы обсуждали с вами Сумщину.
Да, да, то есть уже ж влезли, и как-то нужно это все обосновывать. То есть они сейчас будут перебрасывать войска для того, чтобы пытаться продвигаться вперед с целью захвата Волчанска и попытки взять под огневой контроль окраины Харькова. То есть продвинуться так, чтобы уже непосредственно артиллерии ствольной или активной обстреливать сам Харьков. Как вот минимум, да? То есть.
Да, да.
Вот такого...
Заканчивайте. Ранее Институт изучения войны на той неделе еще говорил о создании такой себе буферной зоны на севере Харьковщины, но сейчас, если мы посмотрим на карту, то выглядит так, что армия РФ продвинулась вглубь, но никак не вширь. То есть вот этот план о создании буферной зоны в его первоначальном виде, получается, провалился?
Мы слабо себе представляем, какой именно проект буферной зоны присутствовал в голове у российских командиров, российских командующих, да? Но вот то, что сейчас, оно не похоже на буферную зону, похоже на вклинение на 5-7 километров на нашу территорию. С двух сторон. В сторону Волчанска, Волчанска и в сторону непосредственно Харькова, там где Липцы, вот там сейчас тоже пытаются атаковать.
А есть вероятность того, что они все-таки соединят вот эти два вклинения и образуют какую-то буферную зону?
Ну, конечно, есть такая вероятность. Есть вероятность соединения, есть вероятность захвата Волчанска, есть вероятность захвата Волчасова Яра. Понимаете, то есть там, где они наступают, они ставят перед собой задачи, и, соответственно, такая вероятность сохраняется до тех пор, пока мы их оттуда не отбросим.
Давайте тогда перейдем обратно на бахмутское направление. Вот Институт изучения войны также подтвердил продвижение армии РФ в южной и центральной частях Клещеевки. Несмотря на то, что российские источники, как пишет Институт изучения войны, говорил о том, что населенный пункт Клещеевка уже полностью оккупирован. Более того, перед нашим эфиром также появилось сообщение. Министерство обороны России заявило, что полностью уже оккупировала Клещеевку, но Институт изучения войны говорит, что это не так. Украинская сторона не комментировала пока что эту ситуацию. И по данным Института изучения войны, украинские военные все еще удерживают, контролируют господствующую высоту, которая находится в населенном пункте Клещеевка. Давно пытается захватить это село армия РФ. За счет чего так долго удается удерживать этот населенный пункт? Это первое. А во-вторых, чем грозит вот потеря Клещеевки для ВСУ?
Ну, и господствующая высота, как уже было сказано. То есть, и, соответственно, будет тактическое преимущество в ту или иную сторону. Ну, как в случае захвата или потери то, господствующей высоты. Это, к слову, актуально для Часового Яра. Почему мы говорим о важности захвата Часового Яра? Потому что это контролирующая высота. То есть, если противник ее займет, этот город, то он сразу начинает простреливать достаточно серьезные пространства, сразу возникают проблемы для Константиновки, для пространства южнее Бахмута, в том числе тоже Клещеевки, да, то есть, ну, возникает масса проблем. Поэтому мы и говорим, что контролирующие высоты нужно удерживать. А вообще, как противник сейчас захватывает, в кавычки, населенные пункты? Вот он заскакивает в полуразрушенный или полностью разрушенный населенный пункт, на пару секунд ставит там свой флаг, да, оборванные, фотографируются, выкидывают все это на значит, социальные сети и заявляют о захвате населенного пункта. И так оно несется. Потом эту диверсионную группу выбивают, уничтожают, ну и на этом захват заканчивается.
Генеральный штаб украинский подтверждает поражение также российского ракетного корабля «Циклон», который пребывает во временно оккупированном Севастополе. Случилось это в ночь на 19 мая. «Циклон», напомню, это носитель «Калибра». И вот начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга Дмитрий Плеткинчук отмечал, что в случае поражения силами обороны «Циклона» это будет значить, что враг не сможет запускать ракеты «Калибр» с близкого расстояния. Какие еще вы видите выгоды в связи с поражением корабля «Циклон»?
Ну, минус один ракетный корабль, который мог теоретически использоваться для запуска «Калибров», хотя не использовался. Он в большей степени используется как платформа ПВО. А отсюда вытекает еще один плюс, что он больше не будет использоваться как платформа ПВО. То есть это еще один кусочек пазла уничтожения, в картину уничтожения систем ПВО над оккупированным Крымом. Вот. Но, однако, сейчас нужно понимать, что противник в большей степени использует подводные лодки для запуска «Калибров», потому что он как раз опасается удара по надводным кораблям и держит их в Новороссийске, свои основные ракетоносители, корабли-ракетоносцы. Ну, так или иначе, минус один ракетный корабль, ну или ракетный корвет, как можно его назвать.
Угу. Давайте еще немножко морскую тему затронем. Морские дроны СБУ, Sea Baby, вот их модернизировали и оснастили системами залпового огня «Град». Более того, этот модернизированный морской беспилотник, уже его опробовали в бою на Кенбургской косе. Об этом сообщил источник в службе безопасности Украины. Что дает ВСУ такое вот усовершенствование этого дрона? Что теперь они смогут поражать и в чем их теперь сила?
Ну, тут надо одно замечание сделать. То есть,
поправьте.
Запускать... Нет, я не поправляю, я просто хочу дополнить как раз. Запускать грады с земли, да, с наземных установок, и запускать грады с морских, с морской платформы, это, как говорят, по 10 это большая разница. Потому что на море есть продольная поперечная качка. Представьте себе, да, то есть сложно навести ракеты на цель. Реактивной системы залпового огня. То есть они полетят куда угодно. И это, скорее всего, это когда мы говорим о запуске градов с морской платформы, а с тем более такой малогабаритный, как морской дрон. Они просто полетят в разные стороны. Да? То есть очень, очень трудно их будет навести. Поэтому использовать они могут, в принципе, как для заградительного огня, да, по большому счету. Вот даже мы сейчас видим на видео, как они летят. Сразу пошел разлет. Посмотрите, как он. В рассыпную они полетели.
Угу. А насколько они тогда эффективны?
Заградительный огонь, тревожащий огонь, да, то есть заставить противника залечь, спрятаться. Ну, по нему стреляет, в общем-то, град. Достаточно полноценный, несмотря на то, что он не очень точный. Однако я бы здесь бы рассматривал бы немножко в другом аспекте. Важен сам факт того, что мы начали устанавливать оружие на дроны. Угу. То есть были ракеты Р-73, которые использовались как зенитная значит, система, плавучая платформа ПВО в украинском исполнении. Сейчас мы видим «Грады». То есть мы сейчас пытаемся использовать безэкипажные морские дроны «Камикадзе» вот, как многоразовое средство, да, то есть устанавливая на него разные системы вооружения. А теперь представьте себе, если мы установим туда пару торпед морских, например, да, то есть...
Так, а что это
делают
даст?
Делают наши партнеры подобного рода торпеды, угу. Да, которые теоретически можно установить подобного рода дроны. Вот подходит такой дрон там, к условному малому ракетному кораблю «Циклон», но не подрывает его непосредственным соприкосновением, чтобы значит, получить или из вертолета и так далее. Да? То есть отпускает торпеду с дальнего расстояния. А потом подходит к другому кораблю и запускает еще одну торпеду. И вот таким вот образом мы расширяем функционал таких морских дронов.
Ну что ж, будем тогда наблюдать, как будут использовать дальше вот эти морские дроны. Давайте еще попробуем успеть обсудить с вами еще одну тему. Бывший командующий 58-й армии вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. И вот об аресте Попова пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Напомню, что в июне 2023 года Попов командовал 58-й 58-й армии, которая оборонялась в районе Работино. Ну и, как мы узнаем позже, с точки зрения армии РФ, оборонялась относительно успешно. Именно этим, в принципе, и гордился Путин, который на каждом выступлении рассказывал, как ВСУ там теряет множество бронетехники. Потом же формально Попов высказал свое недовольство тем, как используют очень много российских военных в этом всем оборонительной операции под Работино, и вступил вот такой себе конфликт, спор с Герасимом. Ну, теперь мы видим, что после того, как его отправили в Сирию, а потом вернули в Москву, вот теперь ему выдвинули вот такое обвинение. Чем объясните вот эти чистки в военном командовании? Это уже не первая новость о том, что военное командование РФ, кто-то из их представителей был задержан или арестован. Или здесь не нужно искать никакого заговора, это просто вот такое совпадение. Ну, мошенничал человек, ну вот и получил, соответственно, по заслугам. Вы видите какую-то тенденцию в этом всем?
Ну, я не могу утверждать, был ли он мошенником на самом деле, да, то есть я как раз вижу тенденцию. То есть ушел Шойгу, не оставил после себя ничего, то есть никакие гарантии ничего не обеспечил, никакой защиты ни своим подчиненным, ни своим ставленникам, ничего. Ну и пошел генерал Апат. Все те генералы, которые когда-либо высказывались криво-косо в отношении там то ли высшего военного руководства, то ли отдельных представителей генерального штаба, сейчас получают по заслугам. Классический вариант, когда Герасимов стал, так сказать, рулить, да, военным сегментом. Мы сейчас понимаем, что кое в чем сейчас российское министерство обороны повторяет структуру НАТО, в которой гражданский министр и военный руководитель генерального штаба, который непосредственно командует войсками. Вот сейчас Герасимов входит в силу и, очевидно, начинает заниматься вот подобного рода чистками по какому-то собственному разумению. Он сейчас будет смещать этих генералов, которые чем-то кому-то когда-то не угодили.
Если позволите, еще один вопрос. Конгрессмены от двух партий опубликовали обращение к главе Пентагона Ллойду Остину о предоставлении возможности Украине наносить удары по целям на территории России, собственно, оружием, которое поставляет США. Кроме этого, в обращении конгрессмены также призывают Пентагон ускорить поставки вооружения Украины. Как вы считаете, если теоретически разрешат США наносить удары по территории РФ, что это поменяет на фронте?
Ну вот, например, вспомним недавние события. Концентрирует Российская Федерация войска с той стороны границы в направлении Харьковской области. Если бы мы могли бы тогда ударить по ним ракетными атаками с кассетной боевой частью и нанести им упреждающий удар, возможно, ситуация сейчас на севере Харьковщины была немножко другой. Вот как пример. Чтобы какую пользу нам могло бы принести разрешение использовать западное оружие по территории Российской Федерации? То есть упреждающие удары на стадии развертывания войск, которые, например, хотели бы или собирались бы перейти нашу границу.
Денис, спасибо большое, что были спасибо. С нами. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Ну, а мы продолжим тему обсуждать, которая касается разрешения Украины бить по военным целям России. К нам присоединяется Алексей Ижак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Хотим у вас спросить, как вы воспринимаете то, что сейчас началось давление на Пентагон, на представителей США, вот это давление, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ? Чем вы связываете, почему именно сейчас началось оно, и как в дальнейшем можно ли вообще переубедить США изменить свое решение по поводу разрешения наносить удары по территории РФ?
Мне кажется, это прежде всего потому, что вот эта тактическая глубина боевых действий в Харьковской области, она показала вот стратегическую значимость некоторых политических решений, стратегических решений. Соединенные Штаты, вообще есть отдельный протокол взаимодействия ядерных государств. Там есть много ограничений. Причем нет никаких очевидных гарантий, что, например, с территории краин Балтии можно использовать американское оружие по целям в России. По крайней мере, мы знаем эту четкую фразу президента Соединенных Штатов, что каждый дюйм НАТО будут защищаться Соединенными Штатами, но нигде не сказано, что Соединенные Штаты разрешат наносить удары по территории России вот в такой тактической ситуации. И проблема-то в том, что теперь видно, что такая тактическая глубина, которая может существовать, вот как защитить большой европейский город у границ с Россией. Если сохранять вот такие ограничения, как они есть, я думаю, что они есть не только для нас, я уже сказал, ну, очевидно, и для стран Балтии, и, возможно, даже для Польши, потому что там тоже есть граница с Россией, то тогда возникают большие проблемы. И поэтому сейчас в этом есть смысл, чтобы все-таки попытаться изменить такое решение. Оно относится не только, не просто к тому, что президент Джо Байден так считает. Это глубинные такие вот принципы глубинного государства Соединенных Штатов, и они вносят такие ограничения на использование своего оружия против другого ядерного государства. Поэтому вот пришел момент, когда можно об этом поговорить. Я не уверен, что именно сейчас получится это сдвинуть с мертвой точки. Но в конце концов мы видим, что ракеты «Атакамс» уже работают по Крыму без всяких дополнительных согласований, хотя еще в 2022 году это казалось немыслимым.
А как вы считаете, почему именно вот наступление на севере Харьковщины стало вот таким триггером для того, чтобы начались разговоры и вообще началось вот это давление? Почему не раньше? Почему именно сейчас это случилось? Испугался теперь Запад и Штаты? Они теперь почувствовали опасность или как это можно объяснить?
Я об этом сказал. Мне кажется, что стало очевидно то, что может произойти, например, в странах Балтии и Финляндии, которая стала членом НАТО. Потому что там очень интенсивная, с развитой инфраструктурой, там хорошо населенные страны, которые граничат с Россией. И России достаточно, и у России появились средства для такой тактического нападения. Это КАБы, вот, которые... Самолет подлетает, боевой самолет там, на 10-20 километров, бросает эту планирующую бомбу, и она просто создает ужасающие последствия для приграничной территории. Плюс может подогнать артиллерию, плюс предыдущий спикер говорил, что может быть подготовка просто к нападению, и никто ничего не делает. И вот такая ситуация стала опасной, и теперь нужно решать. Просто стало понятным, она не то, что стало опасной, а стало понятным, что это опасно. Вот такая ситуация опасна, с ней надо что-то делать. И далее, как решать? Либо же неядерные союзники должны, европейские страны должны каким-то образом дополнительным давать свое оружие, либо же Соединенные Штаты должны уменьшить или снять часть своих ограничений. Поэтому сейчас актуально. Плюс выборы в Соединенных Штатах. Там это вполне понятно, что создать сложности действующему президенту — это милое дело для претендента другого, который будет говорить, что действующий президент все делает не так.
Тогда вдогонку еще один к вам вопрос. Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы стран с Литвой и Финляндией в Балтийском море. На это обратило издание Moscow Times, и вот Минобороны РФ подготовило документ, по которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Как это вообще работает, что в одностороннем порядке страна может принять такое решение, что хочет изменить вот внутренние какие-то границы морские?
Ну, работает так же, как в Южно-Китайском море, например, где Китай не признает эксклюзивные экономические воды Финляндии, Филиппин. Ну, смысл в чем? Вот таких вот территориальных вод. Территориальные воды — это приграничная 12-мильная зона, куда, ну, которая считается границей государства и куда ограничивается вход пограничный, то есть там пограничные суда могут останавливать, что-то там досматривать. И есть еще эксклюзивная экономическая зона, там, где, условно говоря, можно рыбу ловить без налогов. И это, я думаю, Россия намекает, что она будет действовать так же, как Китай в Южно-Китайском море. Когда, например, идет рыболовное судно Филиппин, а китайские пограничные суда стреляют по ним канистрами с водой, чтобы создать, ну, просто, чтобы не давать ловить рыбу, условно говоря. Вот они намекают на что-то такое, на создание напряжения. В целом, я думаю, это та же линия российского поведения, которая вот есть уже шведские заявления о том, что они ощущают некоторые угрозы для острова Готланд посреди Балтики. Вообще мне и плюс очень много сообщений о том, что...
А чем важен этот остров?
Готланд? Угу. Ну, Готланд, это, можно сказать, это Крым, Балтийский Крым. Это зона больших европейских боевых действий в течение всего Средневековья. Там наиболее кровавые битвы происходили. Это, ну, остров посреди Балтийского акватории, с которого все контролируется. Он шведский. Там он был долгое время демилитаризованный. Когда в 2014 году Россия начала операции в Крыму, такие же намеки совершались, были в отношении и Готланда. Были такие намеки, там, ну, шел парусник учебный российский, у них есть большой парусник, где там 1000 курсантов, и они собирались туда зайти с непонятными целями, заправиться, воды попить, заодно высадиться. Ну, то есть они создавали постоянно, россияне создают эту угрозу. Проблема в том, что этот остров не имеет постоянно больших войск, большого населения. То есть он для размещения оружия и войск в случае больших операций очень важен, а постоянно он не сильно был защищен. И вот россияне с советских времен всегда имели планы захвата Готланда. Всегда с советских времен это было. И так же, как НАТО планировало там операции, так же Советский Союз там планировал операции. Наверняка эти операции до сих пор остаются в каких-то планах. И россияне время от времени их актуализируют. Наверняка это не такая прямая военная операция, а какая-то гибридная операция, возможно, с высадкой каких-то там подводных сил, спецназа какого-нибудь, создания каких-нибудь, какой-то нестабильности. Ну, в общем, этот остров очень важен с этой точки зрения. Россия сейчас начала широкой волной растягивать Европейский фронт. То есть она, с одной стороны, намекает, что готова заморозить войну в Украине, но продолжить войну какими-то гибридными способами в Балтике против европейской инфраструктуры. То есть вот Россия сейчас что-то меняет. И среди этих изменений попытки войны, ну, я думаю, Россия в основном пытается сэкономить на войне. То есть она видит, что боевые действия в Украине слишком дороги, и пытаются найти более дешевые средства ведения войны, такие гибридные, в других, возможно, регионах. И поэтому говорится и о эксклюзивной морской зоне, и территориальных водах в Готланд. Европейцы ощущают, что есть постоянное давление на инфраструктуру. Происходят странные события, которые очень похожи на саботаж части европейской инфраструктуры. Но вполне возможно, всем этим стоит Россия. Плюс постоянно шпионов высылают. То есть Россия, ну, растягивает фронт глобальной гибридной войны.
А куда еще она может направить вот этот вот фронт? Куда еще его может расширить?
Ну, трудно сказать. Фантазии российские, они велики. Тут в любом случае, куда бы она не растягивала его, это будет означать, что последствия менее значимы, чем война в Украине. Потому что война, то, что у нас, это реальная война, это большая европейская война. Она кровавая, она несет огромные последствия. Все другие способы, это война, ну, война с меньшими последствиями, которые Европе легче пережить. Куда может быть? Ну, я думаю, везде, где есть какое-то российское влияние, она будет пытаться его использовать как оружие. Если информация, значит информация, если кибератаки, ну, еще кибератаки. Ну, в принципе, арсенал известен. Терроризм, кибератаки, саботаж инфраструктуры, ну и такие дипломатические, политико-дипломатические шаги, как изменение акватории и спецоперации, вернее информационные операции, которые намекают на какие-то военные действия, как в случае с Готландом.
Алексей, спасибо большое. Спасибо, что нам все объяснили. С нами был Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Ну, а мы двигаемся дальше. Ветераны предлагают провести в Украине чемпионат для комиссионных бойцов с ампутациями. Спортсмены, которые вернулись с войны, показали моему коллеге Тарасу Левченко, как они тренируются.
В зоні бойових дій провів 4 місяці. Поранення отримав під час бойового завдання недалеко Бахмута біля населеного пункту Роздолівка. Спочатку працював танк, потім товариш, побратим, сказав, що пішли російські солдати. Після чого почалась стрілкотня і, в принципі, прилетіло зламані ключиці, ампутація лівої руки. Плече розірване, живіт щось потрапило в ногу, челюсть, око також. Взагалі моє лікування відбувалося плюс-мінус 10 місяців.
Як ти став воротарем?
Все просто. Товариш по госпіталю скидає мені публікацію з інтернету про те, що футбольний клуб збирає команду з військовослужбовців з ампутаціями.
Ногу в коліні згинайте, виводьте на
ножі. Штурмували ворожі позиції, почався ближній стрілковий бій, там 20 метрів, типу, ближній контакт. І ворог поранив мене в ногу. Куля 5,45 має здатність рикошетити, типу. І вона мені зайшла сюди, типу, перебила артерії. З мене витікло там близько, лікарі казали, близько 2,5 літрів крові. В цивільному житті грав в футбол, був звичайним студентом, який ходив на пари після пари, десь на якусь роботу підробляв. Мені в лютому виповнилося 20 років, 9 лютого в мене день народження, і 24-го почалася повномасштабна, і я, типу, на наступний день зразу пішов в військкомат записуватися.
Вам там сильно не треба розтягуватись, просто зняли тону задньої поверхні, передньої.
Вони роблять всі ці вправи через силу, оскільки там ще у них у кожного різний період реабілітації. Ну і ще одна особливість цікава – це те, що їм треба переналаштувати себе. Хтось з них грав би правою ногою, але змушений грати лівою. В плані комунікації з ними і їх психологічного стану, я думаю, що ви бачили, як вони жартують між собою. Дуже класна атмосфера в них.
Вже так стогне на ту камеру, що так вже важко. Вже так і хто чим відмирає. Під час поранення так і стогне.
На початках, да, було важко, там психологічно, морально ці такі моменти певні були. Але мене виручило те, що я лежав з бійцями своїми, з третьої штурмової, своїми побратимами. Типу, Шацьк, пішли каву пити, там, бери костилі, хорош лежати, типу, розумієте, про що я отак? Своїми приколами, типу, отак мене розчехлили, і я в порядку. Війна продовжується, людей з ампутаціями кожного дня, на жаль, стає більше, і цим людям потрібно війти в соціум.
В цивільному житті я взагалі маркетолог. Також автослюсар, за кордоном звалювальником робив. Служив я в 2014-2015 році. І з другого дня повномасштабної, з 25 лютого 2022 року, служу по теперішній час. На передовій були ми 3 місяці. Мінно-вибухова травма після штурму на виході з сірої зони. Трохи поспішив, і ось трапилась така халепа. Ну, хлопці ціною власного героїзму і на машині під'їхали, забрали мене в 200 метрів від ворога і винесли знову ж таки.
Це масажний пістолет, бустер називається. Я реабілітолог, познайомилась з Ваней.
Чоловіком своїм?
Так, да, майбутнім. Він мене запросив, бо каже, що хлопцям треба підтримка в плані фізично, коли вони навантажуються, у них починають чи ахіли боліти, чи плечі, і треба допомога реабілітолога.
А з точки зору психологічної?
Коли вони вже спілкуються з цивільними, їм вже легше. Вони себе не відчувають інвалідами. Ми кажемо, ви такі, як і ми. Все нормально, все добре. Не переживайте.
За правилами воротарі не мають руки, а от польові гравці не мають однієї ноги. Грають в форматі 6 польових гравців і воротар.
Це називається амп-футбол, правильно?
Так. Це якраз і поєднує і реабілітацію, і зайнятість, і вид спорту, і, знову ж таки, бажання перемагати і йти далі. Хотілося, щоб у нас в Україні був чемпіонат. Є в Польщі чемпіонати, в Туреччині, в Англії грають на клубному рівні, грають збірні.
Хлопці, от навіть в нашій команді, я збираємось повертатися до своїх підрозділів. І цей вид спорту допоможе бути в гарній фізичній формі.
Мені подобається, як маленькі дітки до мене дивляться, я їм відповідь посміхаюся. Можу дати пораду, не треба падати духом, треба зібрати всі сили в кулак, ну у мене він один, і рухатися далі. Ну, тобто життя продовжується, не треба засмучуватися. Все ще попереду.
Друзья, на этом у меня все. Это было радио «Донбасс Реалии». Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут под рукой. Я же с вами прощаюсь. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».